Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Сегодняшнее наше событие – это Дмитрий Анатольевич Медведев, который развил небывалую активность на международной арене. Он вот-вот выступит с мюнхенской речью. И фактически уже с ней выступил, потому что он дал два больших интервью, как раз которые касаются вопросов внешней политики Российской Федерации, что совершенно необычно для Дмитрия Анатольевича. До сих пор он этим как-то вроде бы не занимался. Почему так происходит? Что с ним происходит? Почему он, а не Владимир Путин? Мы об этом поговорим сегодня с нашими гостями. Я представляю вам их по очереди. С нами Глеб Черкасов. Глеб, здравствуйте.
Добрый день.
Глеб – заместитель главного редактора газеты «Коммерсант». Но вы увидите биографическую справку на него, как положено наших гостей. И с нами на связи Валерий Хомяков. Валерий, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Итак, Валерий Хомяков – это тоже политолог, очень известный. Вы также увидите все этапы его политологического пути проплывут перед вами на экране. И мы начинаем разговор с тех интервью, которые… Вообще-то нет. Давайте так, начнем разговор с того, что верно ли я понимаю, Глеб, что Дмитрий Анатольевич подчеркнуто сторонился вот этой международной активности – потому что так было с самого начала между ними заведено, еще со времен президентства, даже того же Дмитрия Анатольевича, что президент занимается международной деятельностью, а премьер экономической, и они не пересекаются между собой.
Это было заведено сильно раньше. Премьер-министр у нас больше по хозяйству, и если он занимается международными вопросами, то именно что экономической их стороной, а президент занимается гросс-политикой, большой международной политикой. В чем необычность? Необычность в том, что на эту конференцию обычно ездил последние годы министр иностранных дел Лавров.
А теперь по работе занимается международной деятельностью.
Ну да, понятно. Да. А теперь этим будет туда отправился Дмитрий Медведев, да, который вопросами большой международной политики, по моей оценке, не занимался с мая 2012 года, когда он из Кремля переехал в Белый дом.
Очень давно.
Ну
4
да.
4 года.
Или такая конференция, сколько ни обсуждай, сколько ни планирую, она все равно для больших заявлений. Она все равно предполагает обозначение собственной политической линии. Вот и то, что Медведева туда отправили, это очень большая неожиданность была в тот день, когда это выяснилось. Это было по-настоящему такой вот новостью, от которых мы, может быть, и отвыкли. А теперь я с интересом буду ждать его завтрашнего выступления.
Теперь, да. Вы знаете, я думаю, что мы уже его завтрашнее выступление обсудим сегодня, потому что я совершенно уверена, что ничего дополнительного по сравнению с тем, что он сказал в газете «Хандерсблат», он дал гигантское интервью накануне, и каждый раз подчеркивал, вот здесь вот это я скажу об этом, вот это я подчеркну. Я думаю, что его выступление будет просто краткая выжимка, поэтому то, что он говорит, мы уже можем сегодня обсуждать, и завтра наши слушатели проверят, и окажется, что мы обсудили очень точно. Но вот вопрос к вам. Все-таки вот вам по работе положено домысливать. А почему? Почему его решили вот так продвинуть по международной линии?
Ну, домысливать я бы не хотел. Все-таки это не наша работа.
Работа. Анализировать, предполагать.
Я готов предположить.
Строить она, да.
Я готов предположить, что Путину теперь такие конференции уже где-то не очень интересны, потому что он хочет разговаривать с главными лицами напрямую. Как ему кажется, вот его Си, это уровень Обама или любой следующий президент США, он скоро со следующим познакомится через годик, это уровень. А вот это все-таки такая, туда может поехать и второй человек, это во-первых. Во-вторых, Медведев считается, ну, оценки, кто либерал, кто ястреб, кто голубь, кто еще какая-то птица, это все, в общем, теории, но в российском руководстве есть разные люди, некоторые из них делают достаточно резкие заявления, как, например, секретарь Совета Безопасности Патрушев, да, а Медведев таких заявлений, таких резких не делал. И вот оба его интервью, это давайте, ну, поговорим, посчитайте с нами, и мы начнем снова разговаривать, давайте перестанем играть в санкции, давайте, что называется, вернемся в благословенный 2013 год.
Вы не хотите ли сказать, что они все-таки отправили парламентеры с таким относительно белым флагом туда?
Нет, парламентер с белым флагом это не то, это для нынешнего российского руководства будет потеря лица. Они отправили человека, который должен сказать, мы готовы разговаривать. Это предложение о том, чтобы осознать нужность разговора. вот скажем так, такой протокол о намерениях. И то, что поехал...
Да, но ведь то же самое мог бы говорить Лавров. Мы готовы разговаривать, то он говорит. Путин, ну, Путин, вы сказали, хорошо, это не совсем же его уровень, ему это неинтересно, но Лавров, Лавров может говорить, что...
Ну, во-первых, Лавров достаточно сильно занят.
Опа, а Медведев свободен.
А во-вторых, я имею в виду занят не то, что вот ему, у него много дел, а у Медведева мало или наоборот. Я имею в виду, что Лавров находится в постоянном полемическом диалоге со всем миром. У нас же именно с Лаврова заложена традиция достаточно такого... Такого публицистического МИДа я у нас уже давно не помню. Ну, к публицистике можно по-разному относиться. А Медведев это следующий уровень. Он все-таки премьер-министр, он человек, который был президентом, он человек, на которого явным образом ориентируется часть российской элиты, и, причем, миролюбивая часть, ну, можно предположить так. И вот его отправка в Мюнхен, это показатель того, что... Мы приехали, мы готовы поговорить. Вот смотрите, что можем выставить на переговоры. Кого можем выставить на переговоры?
Вот этот смысл вы сюда вкладываете.
Да, конечно,
вы четыре года его придерживали, его не выпускали. Он ведь по украинской теме практически не выступал.
Не совсем так. Не то, чтобы его не выпускали. Но просто есть распределение функционала. Президент за международные отношения, за стратегию, за войну, за силовиков, ну и еще за что-нибудь. Пример за хозяйство. Вот, знаете, есть первый секретарь, как это было сказано, первый секретарь и председатель райисполкома. Председатель райкома и председатель райисполкома. Вот премьер-министр в нашей ситуации – это председатель райисполкома. И он не может, конечно, выступать с политическими декларациями, ровно потому что для этого есть президент.
Ну хорошо, но все равно должно было быть принято политическое решение, что он не мог, а теперь может. Все равно нужно было принять такое решение.
Ну, конечно, оно было принято, да, и насколько я понимаю, мы писали об этом, что было газета «Коммерсант» писала, что было, как это называется, совещание членов Совета Безопасности, и вот в тот день, когда стало известно о том, что едет, и что Дмитрий Анатольевич, было решено послать Дмитрия Анатольевича по тем или иным причинам, да, у нас на этом совещании не было, да, домысливать не хочу, но то, что это было определено, то, что там же было, да, утром еще считалось, что Лавров, а вдруг приходит приглашение, и организаторы конференции, насколько я помню, обрадовались, потому что это поднимает уровень, это интересно.
Конечно, это конечно. Валерий Хомяков с нами на связи. Здравствуйте, Валерий.
Да, добрый вечер.
Валерий, а вот вы как объясните, какова ваша трактовка этой необычности, совершеннейшей, отправленной Дмитрием Медведевым с международной повесткой, с международными заявлениями впервые за все эти четыре года, во время которых был сложный конфликт с Украиной и продолжается, и с Сирией. И вдруг вот сейчас, что такое, что за комплекс причин сложился, который вот выталкивает его туда, и вот появилась такая необходимость его представить в качестве представителя, представить в качестве представителя
Российской Федерации. Смотрите, я думаю, тут несколько факторов. Ну, во-первых, я напомню, что, в общем-то, приглашали и Владимира Путина. Он отказался.
Всегда начинается.
Это было уже достаточно давно, этот отказ, поэтому... С одной стороны, в Кремле, видимо, посчитали, что да, Путину там делать нечего, ему будет там весьма дискомфортно. Тем более, уровень представительства этой конференции отнюдь не главы государств. Там будут главы государств, но не самых, как говорится, серьезных государств Европы. Ну, будет Петр Порошенко, а в основном это, конечно же, уровень министров иностранных дел, либо тех людей, кто занимается внешней европейской политикой, в том числе и в части безопасности. Могли бы, конечно же, ограничиться тем же Лавровым. Тем более он прибыл туда накануне, встречался с Керри в рамках комиссии по Сирии. С другой стороны, видимо, в Кремле решили посчитать, что было бы неплохо повысить статус нашего российского представителя этой очень серьезной, любопытной и весьма интересной такой дискуссионной площадке. И главный фактор, мне кажется, все-таки не в том, что там прозвучит из уст Медведева, из уст других замечательных людей, которые ответственны за внешнюю политику в Европе. Но, мне кажется, с учетом многих обстоятельств, о чем, собственно говоря, говорил наш коллега, сидящий, находящийся в студии, это то, что Дмитрий Медведев более комфортен, более вхож все-таки при всех ограничениях в тот истеблишмент, который будет там присутствовать. То есть главное, как мне кажется, будет происходить не на трибунах и не на открытых там переговорах, а именно в кулуарах. Поэтому Владимир Путин здесь, конечно, не годится. Лавров, очевидно, тоже по многим обстоятельствам. А вот Дмитрий Медведев, который до сих пор почему-то считается в Европе либералом, видимо, помнит его всяческие заявления по этому поводу, он, как мне представляется, для кремлевских обитателей показался более удобным.
Поэтому мы должны
прощупывать настроение. Да. Главное, это, понятное дело, санкции, отмены санкций. У нас наши официозные СМИ цепляются за каждое высказывание по этому поводу. Любого малозначимого европейского политика кто-нибудь скажет, там какой-нибудь замминистр какой-нибудь экономики какой-нибудь небольшой стране, и тут же начинает усиливать это все. Поэтому это тревожит, беспокоит российское руководство. И поэтому, видимо, вот это является одной из главных причин, почему именно Медведев и почему не ограничились Лавровым. Ну, а по Путину, очевидно, понятно, что почему он туда не поехал.
Ну, то есть правильно я вас понимаю, что все-таки жизнь прижала, что все-таки есть у них необходимость. Мы должны ли мы трактовать так, что они все-таки вот пытаются какие-то наладить мостики, какие-то...
Жизнь не шага. Это понятно даже уже и кремлевским людям.
Вот им стало понятно.
Не говоря уж о обычных гражданах, которые вздрагивают, идя в магазин и видя на цены.
То есть все-таки они с фигурой Медведева они связывают возможное смягчение западной политики в отношении России, правильно?
Сейчас
с его фигурой.
Может быть, так считается. Может быть. Но сейчас главное не это, а понять все-таки расклад, кто более лоялен к России, кто может и на каких основаниях может пойти на, по крайней мере, снижение санкций, ну, по крайней мере, отказаться от секторальных санкций, которые серьезно стукнули по нашей экономике, и достаточно больно это все до сих пор приходится. Поэтому, мне кажется, вот это первое. Второе, это, конечно, найти своих сторонников по этой части и постараться максимально потом организовать некую кампанию, возможно, исходящую из некоторых политических кругов. Они очень рады на Западе.
Какой-то прям вот вы описываете миссию пастора Шлага, вот я вас слушаю.
Да, конечно. Поэтому Медведев здесь удобная фигура. Угу. По крайней мере, каких-то других я не припомню. Вот сейчас так можно пальцы перебирать из нашего политического истеблишмента. Ну, явно многие просто не годятся в силу тех заявлений, которые не делали. У Медведева действительно он как-то вел, ну, хотя бы более-менее аккуратно по части Украины.
Да, интересно. Вы почему-то, Глеб, очень весело рассмеялись, когда Валерий сказал, что его считают либералом на Западе.
Нет, я рассмеялся на словах «жизнь не сахар».
А, «жизнь нет». Да, этого нет, я заметил. Нет, на сахаре вы тоже засмеялись, но на либералах я поставила себе галочку, что...
Ну, очень, что у нас так... очень условные эти границы, кто либерал, кто консерватор, кто голубь, кто ястреб, я это уже говорил. А восприятие наших политиков за пределами страны, оно еще более забавное. Я на самом деле не думаю, что был какой-то, там существует какое-то серьезное разделение вот на эти группы, на либералов и консерваторов. Есть, я бы назвал по-другому, есть большевики и меньшевики, есть сторонники того, что этот курс надо проводить более радикально, а есть, наверное, люди, которые считают, что его надо проводить постепенно, и мы имели в 2014 году некий большой скачок. Мы очень резко повели себя, и те санкции, над которыми, вот это и второй смысл про сахар, те санкции, над которыми в марте 2014 года было принято смеяться, выяснилось, что они гораздо тяжелее бьют, да, что они проблемные. Это проблема,
да? Дмитрий Анатольевич как раз последний, который пытается рекламировать антисанкции, говорит, что мы все-таки как-то помогаем своему отечественному производителю, но уже не так агрессивно он это делает, как раньше.
Я скажу так.
Он-то отстаивал теорию антисанкций достаточно живо. Он в военных, международных вопросах не слишком проявлял свою позицию, но сами с санкциями он, конечно, был в первых рядах.
Он же не может провозглашать политику, реализовывать политику и попутно говорить, ну, это какая-то ерунда придумана, да?
Да.
Он должен в нее публично верить, в то, что он делает, иначе или ему надо куда-то...
Публично верить, интересно.
Или...
А не публично он в нее верит?
Слушайте, я не хотел бы залезать к нему в голову. Я думаю так. Я думаю, что с самого начала все, кто имеет отношение к хозяйственной деятельности и к экономике, понимали, что санкции будут тяжелыми. Угу. Может быть, они не верили, что их включат сразу вот так вот, и что...
И так надолго, да, и всерьез.
Это еще недолго. Это недолго. Иран жил с санкциями гораздо дольше. Санкции могут длиться десятилетиями.
Санкции они могут... знают, что они могут длиться, но они не ожидали, что по отношению к ним они будут длиться десятилетиями,
они,
я думаю.
Возможно, они рассчитывали на то, что можно будет договориться. Да? А, кроме того, понимаете, сейчас очень своеобразный момент. Надо либо договариваться и эти санкции отменять, и отменять антисанкции, да, и жить, как жили до 2013 года, включительно. Либо тогда надо настраиваться на достаточно долгую... что называется, зиму, и тогда надо перестраивать потихоньку экономику. Когда господин Медведев говорит о том, что вот Польша нас завалила своими яблоками в свое время, а у Польши те же широты, почему же...
Зачем нам нужны их яблоки? Да.
Нет, он говорит по-другому, говорит, почему у нас их нет? Вот в одном из интервью...
Как? Он сейчас сказал, что нам зачем польские, у нас свои есть. Для чего нам польские?
Так нет, почему поляки завалили, да? Потому что это было проще.
Да.
Почему это было проще? Потому что так это все устроено. Потому что уже 25 лет... Я первую статью о том, что яблок полно выросло, продать их не могут, я читал 28 лет назад, да? И для этого правительство... Это часть импортозамещения. Пользоваться даже теми ресурсами, которые есть. Для этого нужна несколько другая экономическая политика. Да? Но начинать ее в том случае, если санкции отменят через месяц, они точно не будут. Потому что не имеет смысла, потому что до этого все было неплохо.
Но вы сейчас нам рассказываете то, почему они в них заинтересованы.
В отмене.
Да, в отмене, конечно. Нет, в отмене они не заинтересованы. С их слов они не заинтересованы в отмене. То есть им кажется, что... Они говорят о том, что санкции, конечно, плохо, но, тем не менее, мы не так трагичны они для нас, потому что они помогают поддерживать на плаву нашу промышленность, сельское хозяйство.
Ну, это же тоже понятно. И это же там безотносительные личности. Если упасть на колени и заплакать, какие санкции ужасные, то их не отменить никогда. Или отменить за что-то более существенное. А если речь идет о том, что мы с ними справляемся, то можно там обозначить какую-то торговую позицию. И в этом смысле... Медведев, вот эти два интервью, да, это мы выдержим, да, мы выдержим, ну, давайте лучше помиримся.
Вообще-то вот мы с вами, может быть, даже напрасно отступили в сторону вот этих санкций, потому что как раз в этих двух интервью это было на периферии. Угу. Он действительно сделал главные акценты на международной деятельности, вот на этих замерениях. Но я хочу с вами обоими все-таки сначала, перед тем, как мы перейдем к его, собственно, программе, вот этой международной, потому что это любопытное представляет из себя, вот это его личная медведевская повестка, он не чужую привез, он свою привез, как будто бы, вроде бы мы обсудим еще это. Я хочу, чтобы вы оценили всю эту ситуацию, вот это вот некоторое возвышение Дмитрия Медведева, возвращение, активация Дмитрия Медведева с точки зрения того, что в России-то наоборот, внутри начинают происходить процессы такие резко антимедведевские. То есть даже суперлояльный человек Сергей Миронов из его партии, который без щелчка не делает ничего, открывает кампанию подписей по отзыву Дмитрия Медведева с поста премьера. Вот с этим как быть? Вот как здесь эти вещи соотносятся между собой? Потери, действительно, реальные потери популярности в России, и вот все-таки, тем не менее, попытка протолкнуть его вперед туда.
Значит, собирать подписи за отставку Медведева можно также среди жителей Малайзии. Потому что с юридической точки зрения, да, потому что, чтобы начать работу по отставке Медведева, Сергей Миронов, депутат Госдумы, должен знать процедуру, которая есть, да, о постановке вопроса о вотуме недоверия правительству. И если он не делает этого в Думе, значит, он не делает этого нигде. Потому что подписи за отставку того-сего собирают уже много лет по разным поводам. Никто ни разу этих подписей не видел.
Да, Глеб, я понимаю. Но это может быть основанием для того, для депутата. Вот депутат, лидер партии, собирает энное количество подписей, миллион. И говорит, это повод уже для того, чтобы мы рассматривали, ставили на повестку дня. Потому что до этого повода нет. Это повод.
Я напоминаю о том, что у нас проходят, уже фактически начались парламентские выборы. что Дмитрий Медведев лидер одной партии, а Сергей Миронов лидер другой партии. И если про Единую Россию есть разные оценки ее перспектив, но сомнение не в том, что она пройдет и наберет сколько-то основательно, нет, да, то пребывание Справедливой России в Думе следующего созыва вопрос далеко не очевидный. И Сергею Миронову нужно объяснить снова, в очередной раз, третий раз он это будет делать, зачем Справедливая Россия вообще нужна российскому парламенту. Что она такого делает и чем она отличается, например, от... Вот есть КПРФ, это понятно, кто такие, да? Понятно, кто такие ЛДПР. Понятно, кто такая Единая Россия, да, тоже в каком-то смысле, да? Про Парнас понятно.
Да. Да.
А вот про Справедливую Россию не очень. И вот теперь Сергей Миронов, который всегда показывал, что у него есть, он за власть, но у него есть какое-то свое собственное видение этого процесса, он, конечно же, удобно начать атаку на правительство, да? Потому что в ответ и правительство Единой России начнут критиковать, и понятно, на кого... вот она, партия, защитница народа, голодных
обездоленных. То есть ваша версия, что это только в чисто межпартийная разборка? Это не имеет никакого отношения к реальному недовольству Дмитрия Медведевым, которое они уловили и которое они хотят эксплуатировать, пусть даже в своих интересах?
Нет, конечно, безусловно, всегда должность премьер-министра является интересующей многих, да, и... Идея о том, что премьер должен доработать этот парламентский цикл, а потом, может быть, это стоит обсудить, она витает, да?
Я просто хочу понять, что вот ваша позиция состоит в том, что нет, у Справедливой России нет никакой специальной задачи, спущенной сверху по личности, по дискредитации личности.
А кем сверху?
Кем сверху? Кем угодно, любым куратором Справедливой России.
Подождите, куратор работает где? Куратор работает в
администрации президента, конечно.
А потом он встречается. У нас внутренние политики занимаются вполне определенные учреждения.
Да.
Потом куратор Справедливой России, спустив указания Справедливой России, допустим, да, приходит на обед в буфет и встречает куратора с Единой России.
Да.
И говорит, а я спустил...
Нет, я вообще-то думаю, что это один куратор у них на обе партии.
Нет, слушайте, там две большие партии, один куратор, он не справится.
Он справится. Он всегда справлялся. Вот был товарищ Сурков, он справлялся со всеми партиями, которые существуют в России. Очень разные.
Их было мало.
Их было много, их было достаточно.
Еще движение на...
Ну, было семь. А сейчас их три. Их меньше.
Нет, подожди, сейчас их больше. Сейчас.
Глеб, ну всерьез говоря, чем сейчас нужно заниматься вот этому куратору? Вот так... все те же три плюс Парнас какой-нибудь там. Все,
не, подождите,
какие больше?
Почему три?
Ну хорошо, вот те, которые сидят в Думе, да, четыре.
Так.
Я считаю, третью и четвертую считаю за одну. Их четыре. Плюс Парнас. Все, чем ему еще нужно заниматься по отношению к тому, что делал Сурков?
Так нет,
чем еще больше?
А вы считаете, что это Володин рекомендовал Миронову?
Так вот, я вас спрашиваю, может ли быть такое? Это одна из версий, которую я пытаюсь с вами обсудить.
Вот.
Что в каких-то из каких-то соображений других, не узкомежпартийных, на которых вы настаиваете, предвыборных, а в каких-то еще интересах, вот по поводу фигуры Дмитрия Анатольевича, мог начаться, с моей точки зрения, какой-то еще другой торг на другом уровне.
Это очень плохой способ убирать премьер-министров, поднимая народное недовольство.
Ну вот.
Не работает.
Да.
А вот разогреть избирательную кампанию... Не межпартийную, а именно избирательную кампанию, да? Придать интереса, показать. Вот видите, какая Справедливая Россия отличная.
Да. Вот я, Валерий, давайте теперь вас спрошу. А вы считаете, вот это внутреннее... То есть нам, с одной стороны, демонстрируют, вдруг нам продемонстрировала власть, что она ему доверяет, что он несет знамя внешней политики Российской Федерации туда, на международную арену. А с другой стороны, вот вдруг абсолютно такая же лояльная карманная партия открывает, пусть бессмысленную с практической точки зрения, но с точки зрения пиаровской, яркую акцию за отзыв Дмитрия Анатольевича с этого поста. Вот вы чем объясняете вот такое поведение Справедливой России?
Да, Лен, тут я с Глебом бы, Лена, согласился.
Да.
Причем на 100%. Если бы кому-нибудь, а у нас это кто-нибудь, один человек, зовут его Владимир Владимирович Путин, захотелось бы убрать Дмитрия Медведева, не надо было бы напрягать Миронова, и вообще ничего не надо было делать. Надо было просто пригласить его в Кремль, и в Новогорёво, или в Сочи, и сказать, Леонид Ильич, давай-ка иди-ка, он возглавляет там этот обвиненный суд, поезжай в Питер на историческую родину, а я тут кого-нибудь другого
назначу. Подождите, мы с вами давным-давно со всеми уже, не знаю, экспертами договорились, что он так не поступает, что он своих не сдает, что он благодарен за то, что тот грел ему место 4 года. Он никогда его не предаст. По-моему, все это уже обсуждали со всеми тысячекратно. А вот чужими руками почему нет?
Потому что это исключено для Путина.
Почему?
Путин никогда никого не убирал из-за того, что где-то кто-то выражал какой-то протест, собирал какие-то подписи. Тем более те структуры, которые называют себя оппозиционными.
Я не сказала, Валерий, что его уберут после этой смешной процедуры, и Глеб объяснил, что она смешная. Я говорю о том, что репутационно вот какой-то есть такой момент, все-таки занижение уровня, вот там он повышается уровень Медведева на международный, а здесь наоборот все-таки принижается.
Я не вижу никакого занижения. Абсолютно.
Но когда человек, когда говорят, что это бессмысленный премьер, что он просадил все, что как.
Справедливая Россия.
Ага, тоже. Хорошо. То есть тут вы все, давайте. Я понимаю.
Тут мы с Глебом
единые, не, да,
я
хорошо.
Думаю, что тут спорить просто.
Хорошо.
Других вариантов нет.
Да.
Я прошу прощения, что я перебил. У нас был премьер, которого подвергали критике с первой до последней секунды. У нас
которого не подвергали. Я даже пытаюсь понять, о ком вы, потому что их всех подвергали.
Нет, ну, бывали...
Это кто?
Я имею в виду Фродкова. У него...
О, Господи, да.
Он уже... пришел на место, да. Казалось бы, такого эффектного и эффективного Касьянова.
Которого... Так, подождите, Глеб, он пришел на место Зубкова, которого
кто?
Сожрали. Фродков.
Нет, наоборот.
Пришел... Нет, не наоборот.
Фродков, потом
не
Зубков.
Наоборот.
На что мы...
Давайте спорим?
Да.
Ну, давайте спорим. Ну, как обычно. Мы спорим не на то, на что мы не будем называть в эфире. Как обычно. Спорим, да. Что сожрали Зубкова.
Так.
Сожрали просто. Пришел красивый, эффектный Зубков, у которого были, с моей точки зрения, такие электоральные шансы. Он был такой брежневский, первый секретарь обкома. Его выжрали именно потому, что он хорошо пошел. Вот на народ. Мне кажется, что он действительно мог стать конкурентом того же Путина. Это моя личная версия была тогда, когда я за всем этим наблюдала в телевизоре. Его начали просто жрать и мочить. И потом и выкинули. Ну, вот сейчас вы его видели все это время? Нет, ему дали хорошую должность, с которой он сгнобил министра Сердюкова, как известно, по линии своей дочери, и заменили его Фродковым.
Нет, Фродков стал премьер-министром в марте 2004 года.
Так.
Он работал до сентября седьмого года, и после этого он сам попросил об отставке, потому что было очень много шума вокруг того, кто станет следующим премьером и кто станет, соответственно, президентом. Его поменяли на Виктора Зубкова, и Зубков был сначала премьер-министром, а потом он стал чуть ли не первым вице-премьером в правительстве Путина.
Он не чуть ли, а он стал им. Его просто туда вытеснили, его отправили туда на почетную пенсию этим первым вице-премьером, конечно.
Ну, сначала Фродков, потом
Хорошо,
Зубков.
Я же, вот мы высказались, тут такая простая штука, она проверяется за одну минуту по интернету, но это даже любопытно, вот кто... А мы ничего этого делать сейчас не будем. Валерий, кто был раньше премьером, Фродков или Зубков? Вы сразу нас рассудите?
Я в них уже забыл.
А, вот, значит, вы с нами... То есть вы...
Я хотела с вас... были чуть ли не одновременно.
Да нет... Это смешно. Это вы хитрый. То есть вы ставку, то есть, короче говоря, в нашем тотализаторе вы свою ставку не делаете. Ладно.
Нет, конечно.
Хорошо. Я предлагаю сейчас посмотреть опрос москвичей, которых вот задавали такой довольно жесткий вопрос. Как вы оцениваете государственную деятельность Дмитрия Анатольевича Медведева? Посмотрим, что говорят люди.
Как вы оцениваете государственную деятельность Медведева?
Медведева?
Да.
Наверное, хорошо. Она такая незаметная. Может, нам не мешает жить?
Ну, никак. Он пустое место. Он вообще, когда открывает рот, мне делается страшно. Какую на очередную глупость скажет.
Честно, государственная деятельность Медведева. Вы что-то меня в тупик поставили.
Ой, страшный вопрос. Да никак, в общем-то.
Не вижу деятельности особо Медведева. То есть, честно говоря, я только вижу, что он ездит на... площадки, на заводы.
Не знаю, я просто непонятно, чем занимается именно сам Медведев, но за Единой Россию я в любом случае.
Нормально, пусть работает мальчик. Работает хорошо.
А вот что он делает?
Ну как, что может делать? Руководит нами, пусть руководит.
По сравнению с нынешней, конечно, положительно.
Никак.
Почему никак?
Такое у меня к нему отношение. Вот этим словом выражено отношение.
Председатель правительства должен заботиться о своем народе. Ну, как бы он это делает на протяжении, там, не помню, ряда лет, это чувствуется, ощущается.
Если по баллам, то 9 из 10.
Да что изменится, если Медведева отправить в отставку?
Да ничего не изменится.
Ну, если Медведев, который более-менее демократичен и либерален, уйдет в отставку, то тучи будут более сгущаться над страной.
Я вот не чувствую, что есть Медведев на посту премьер-министра, что его нету.
Негативные такие влияния будут влиять на, просто на простых, обыкновенных людей.
Ну, может, очередного дурака поставят, еще худшего.
Медведева, если отправить в отставку, да ничего не изменится. На него место тоже какой-нибудь другой придет просто-напросто, вот и все. Вот мне почему-то кажется. Да я вот хожу, бомжую, да, по подъездам сплю, и ничего страшного.
Ну, что изменится? Я все-таки надеюсь, что Путин нас не оставит, ну, все взаимозаменяемы.
Без Медведева Путин проживем.
Президента.
Без Медведева проживем, а без Путина нет.
Ну да, наверное, как-то так.
Вот я этот опрос только сейчас смотрю вместе с вами, ну, я все время их смотрю вместе с гостями, но я думаю о том, что это все-таки гораздо более мягкое отношение к Медведеву, чем то, что я ожидала услышать. А вы, Глеб?
Скажем так, люди понимают, что Медведев исполняет ту политику, которую определил Путин.
Угу.
Все равно, что бы он делал сам по себе, мы теперь никогда не узнаем. Он находится в фарватере. И, кроме того, есть страх перед переменами. Да, уйдет этот, придет другой, вот то, что сказал. Вдруг он будет еще хуже.
Да, а вы, Валерий, как вот оцениваете то, что говорят москвичи? Вас тоже удивило, как и меня, что они мягко достаточно?
Ну, в общем-то, нет. Пиетет тут не чувствуется. Многие говорят, что да, он вроде как, что он есть, что его нет. То есть, ну, не обижает Дмитрия Анатольевича, называет фактически пустым местом. Поэтому вполне, по-моему, достаточно интересные оценки, которые, в общем-то, совпадают, если эти оценки провести не на Новом Арбате, а где-нибудь в Рязани, в Казани,
да,
ну, и так далее.
Но,
да,
вы знаете, но эти оценки совершенно не совпадают с тем, что я слышу. То, что мы читаем в социальных сетях, это же мы не обсуждаем. Это мы не обсуждаем. Я сказала, что ну, если я вот разговариваю там с рядовым москвичом на улице, и вдруг заходит речь о Медведеве, ничего, кроме раздражения, честно сказать, я, конечно, не встречаю. Поэтому для меня, вот, вы знаете, я даже несколько раз уже слышала, что я все готов простить Путина, но то, что он назначил Медведева, вот это я ему простить не могу. Я это просто слышу, я, конечно, не социолог, но мне все-таки кажется, что вот то, что мы сейчас увидели на улице, это мягче по отношению к тому, что могло было быть все.
На мой взгляд, достаточно объективные оценки были сделаны.
Ну,
если
хорошо.
Суммарно все сложить, поделить на количество.
Хорошо, хорошо, хорошо. Я теперь предлагаю, дорогие коллеги, все-таки с учетом того, что мы собрались оценить международную деятельность, новую совершенно для Дмитрия Анатольевича, поговорить о его интервью в газете «Handelsblatt» огромном. Это многостраничный, вот я распечатала многостраничный труд, который он, разговорный труд Дмитрия Анатольевича, который он вложил в это интервью. Я хочу спросить вас, Глеб, во-первых, общий теоретический вопрос. Вот если убрать из этих слов, из этого интервью фамилию Медведев, это ведь программа сегодняшнего оценки международной деятельности России, программа действий с партнерами. Можно, вы видите здесь фамилию Путин? Или вы чувствуете, что не совсем, вот нельзя просто заменить одну на другую, и что есть некий индивидуальный подход у Медведева к этим вопросам?
Мне кажется, что это интервью они давали вместе. Мне так кажется. Ну, вот это. Вот Медведев, не думаю, что сильно вышел за рамки курса. Просто можно сделать разные акценты. И вот этот вот подчеркивающийся момент, что давайте разговаривать мы равноправно, да, вы больше не будете с нами разговаривать с позиции сверху, это абсолютно путинская идея. На слабых бьют, мы должны держаться. Мы сильнее, мы должны показывать уверенность, да, вот это абсолютно путинские слова. Просто Медведев их чуть-чуть иначе формулирует, да, он вообще к таким афоризмам, как Путин, менее склонен.
То есть ничего специально... Да, если убрать афористичную жесткость, тогда ничего специально...
Я не увидел.
Вы не увидели. А Валерий, вы, вот если в целом говорить об этом интервью, вы бы заменили здесь одну фамилию на другую, и ничего бы для вас не изменилось? Или вы готовы сообщить нам о каком-то индивидуальном подходе Дмитрия Анатольевича к международной политике Российской Федерации?
Ну, я думаю, что здесь, конечно же, обороты иные. Я тут с Глебом бы согласился, на самом деле, поскольку не игрок. Нет, Анатольевич Медведев на международной арене. Это прерогатива президента, и по-разному, иными словами, иными способами, иной тональностью, но тем не менее говорится об одном и том же. Поэтому здесь я бы не преувеличивал значение вот этого интервью. Да, оно для Запада сделано. «Хандлблат» — это известнейшая немецкая газета, влиятельнейшая газета с давней историей. Вот, поэтому именно в этой газете был подан некий иная тональность. Но речь идет об одном и том же, безусловно.
Так тональность все-таки иная?
Что он в очередной раз сказал, как и Путин, только иными словами, что мы не собираемся доминировать во всем мире. Что у нас обвиняют, не собираемся выстраивать, ну, опять-таки, некую империю, о чем тоже обвиняют Россию. Поэтому вот такие оговорки или вещи, они лишний раз подтверждают, что вся внешняя политика находится в одной голове, и каких-то других ответвлений они могут быть, но это исключительные только для того, чтобы создать некий фон. Что да, у нас все говорят о внешней политике, но если все это посмотреть, то, безусловно, складывается вот такая примерная картина.
То есть ничего такого отличительного, чего бы не сказал Владимир Путин, а мог сказать только Дмитрий Медведев, вы тоже не видите?
Я не нашел там каких-то откровений, которые бы заставили меня удивиться, или ужаснуться, или порадоваться. Ну, обычно...
Я не спрашивала про откровения. Ну, Валерий, я не спрашивала про откровения. Я говорила только об отличиях. Есть ли у них какие-то подходы разные вот у этих двоих людей?
Я же об этом сказал.
Да. Я поняла, да.
Выражение. Путин изображает более крутого. Он может себе позволить некие словечки, которые,
брутальные,
может, не совсем употребимы в дипломатическом обществе. Медведев это в меньшей степени, хотя по украинским делам иногда он делал, пытался как-то тоже вот изобразить себя крутого парня. Но и не получается.
Да. Если говорить по смыслу того, о чем он сказал. Вот он повторил концепцию вмешательства России в сирийский конфликт вслед за Владимиром Путиным. Вот, Глеб, вы считаете, что это до сих пор, то есть я так понимаю, что эта версия того, почему Россия приняла участие в сирийском конфликте, до сих пор жива, потому что тысячи людей из России туда уехали. И поэтому президентом было принято решение откликнуться на просьбу президента Сирии и принять участие в этой боевой операции. То есть по-прежнему живет версия, что поскольку туда уехали люди из, чуть не сказала чеченцы, но из южных, видимо, регионов России, имеется в виду Дагестан, Чечня, кто-то еще, а их нужно там зачистить, чтобы они не вернулись назад, так говорил Владимир Путин. И сейчас продолжает Дмитрий Анатольевич держаться этой версии. Вот вам не кажется, что это смешно?
А то, что Дмитрий Анатольевич держится версии Владимира Владимировича, нет.
Он
собирается работать премьер-министром, у него вообще они как-то в одной команде. Если говорить о версии,
да,
то послушайте...
Присутствие в Сирии России.
Ну, они ее выбрали, они держатся этой линии, да. А то, как оно стоило уходить в 2012 году, вообще отпускать конфликт на волю волн, чтобы так вот в 2015 году вернуться... Что мы хотим получить от войны в Сирии и так далее, да, это вопросы другого порядка. Они выбрали линию, они по ней идут. И в этом смысле они в достаточной степени, ну как, они альпинисты. Тут же другой есть вопрос. Нюанс не в том, почему зашли, да, тут нюанс искать бессмысленно, а нюанс, сколько придем время.
сколько мы будем воевать, потому что я слышал заявление о том, что вот она конечная там, до конца следующего года. Есть версия о том, что все будет гораздо дольше. Есть версия о том, что вот сейчас будет перемирие, но российские военно-космические силы будут продолжать наносить удары, но, может, и не будут продолжать. Да? Вот в этом можно что-то поискать. А объяснение того, почему началось, это, знаете, это код. Угу. Это код, который надо повторять всем, кто в этом участвует. Никакого другого быть не может.
Единственная причина, пошли люди оттуда, 100 тысяч и тысячи, даже так удивленно его переспрашивают, корреспондент, тысячи. Да, пошли тысячи, нас попросили их там как-то замочить, наших же. Ну, типа, почистите своих. Ну, это просто, конечно, замечательная совершенно теория. И как вы увидели, что вы увидели по поводу сирийской проблемы вот в этом интервью и в том, что он скажет в своей мюнхенской речи Медведев, какие он видит выходы из тупика? Показалось ли вам, когда вы его читали, что у России есть ощущение, что пора останавливаться в этом, пора отматывать назад, если так говорить, каким-то жаргонным языком? Чувствуете ли вы, по его словам, хоть какие-то намеки о том, как себя Россия поведет дальше в сирийском конфликте?
Честно говоря, нет. Честно говоря, нет. Мне кажется, что вот этот момент, поскольку все равно в внешней политике остается прерогативы Путина, а Медведев поехал его представлять, то линия прежняя. Но мне кажется, что гораздо по части сирийского регулирования гораздо существенней то, что будет Лавров, о чем будет Лавров скорее говорить, да, они в данном случае более полномочные люди. Мне вот у нас же завтра речь, да?
Конечно, да, завтра, вот, да, мне в субботу, кажется, в 11
мне утра. Кажется, гораздо более интересной штукой те утечки о встречах, как это называется, встречи на полях, да, угу. О разговорах, которые происходят, будут происходить. Будут ли Медведев сказал в интервью, что не будет контактов с Украиной, с украинской делегацией, угу. Да, насколько я понимаю.
Ну,
да?
Этого я не уловила, но ну, я вам
где-то
поверю.
Где-то я прочел, да. Но вот в итоге будут встречи или нет? Какая-то, да, будут они о чем-то разговаривать или нет, с кем еще будут встречи, вот это интересно. Вы правильно сказали в самом начале передачи, что он уже, сама речь будет краткая выжимка этого интервью,
конечно,
да?
Конечно, вот, кстати, по поводу Украины, что он говорит в этом интервью про Украину? Он снова, то есть снова 25-й раз, то есть тоже я ничего не вижу, правда, нового, опять же, в его позиции, он говорит о том, что никакого отношения Россия не имеет к этому конфликту, и вообще при чем здесь, и только... Единственный, кто блокирует, саботирует и так далее, это Украина. И мы здесь ничего поделать не можем. То есть мы можем считать, что это опять же вот это тупиковое обнародование. И, соответственно, завтра утром тоже мы не услышим mm-hmm. ничего нового. То есть это снова, как вы расцениваете вот такую позицию, это снова загонять ситуацию в тупик. Когда Россия говорит о том, что я не я и хата не моя, это очередное свидетельство того, что она будет в тупике. Или вы считаете, что они как-то все-таки говорят так, а пытаются действовать по-другому?
Я думаю, что они действительно не могут и не хотят отступить. Угу. Я думаю, что главная идея в том, что сейчас мы каким-то образом добьемся автономии вот этих кусков Донецкой, Луганской области, и чтобы Украина сказала «да», мы согласны, чтобы это завершить минус 2, отменить хоть какие-то санкции, mm-hmm. да, потому что от этого много что зависит. Но никаких, вот мне кажется, что никаких свежих решений
ничего.
Не было. Да? Вот, знаете, самая знаменитая мюнхенская речь Путина, насколько я помню, это 2007 год.
Да.
Такая очень жесткая речь.
Которая всех сполошила. Очень.
Она всех сполошила, но это было некое новое слово. Да? Mm-hmm. Это был некий новый курс, который на самом-то деле... Мы не оцениваем, хороший он или плохой, да? Но этот курс, он так или иначе, воплощался в следующие 7 лет. А Медведев едет подтвердить, сказать, что вот я вот все остается как есть, да? И, может быть, вот хорошо, мы в начале передачи говорили про домыслы, я позволю себе домысел. Я сразу оговариваю, что это вот, там, я предполагаю, что уверенная произнесение речи и вообще твердая позиция в русле общей политики, да, Медведева, она поможет ему внутри.
Угу.
Потому что он лишний раз подтвердит Владимиру Владимировичу, что я умею работать по оговоренной схеме. Я ничего не нарушаю. Я как договорились, так и сделал.
Угу.
Вот смотри, вот можно обратить внимание, какой молодец. Вот как-то так, да?
Угу.
И это может быть какой-то важный шаг во внутренних вопросах. Потому что, конечно же, почти всегда премьер-министры России менялись в районе выборов парламентских. Да? Напрямую это никак не связано. Парламент может выиграть одна партия, а премьер станет представителем совершенно другой политической силы. Но вот так получается, что премьер меняется под выборы. Правительство чистят под выборы. Да? И главный вопрос выборов парламентских, которые у нас будут 18 сентября, это будут ли какие-то перемены в правительстве. Вот вокруг всего этого крутится, и возможно, если Медведев...
Особенно в руководстве правительства, да.
Именно, да.
Абсолютно принципиально.
Да, да, что миссия Медведева, возможно, это какой-то важный шаг в том, что будет в сентябре. Вот какая-то вот очень существенная штука.
Да,
да. У нас же, знаете, вот я прошу прощения, я сейчас...
Маркеры.
Да, есть маркеры.
Политика маркеры.
Мое личное убеждение, которым я придерживаюсь... достаточно давно, ну, с 2011 года, что решение о замене Медведева на Путина, о том, что не будет второго срока Медведева, а будет третий срок Путина, было принято по итогам неправильно занятой с точки зрения Путина позиции Медведева по Ливии. Это было в марте. Я помню, как мой главный редактор Михаил Михайлович тогда настоял, чтобы мы сделали из этого шапку газеты, потому что он обратил на это внимание, сказал, что это самое важное. Вот мне кажется, что тогда вот было принято решение, что Путин решил, что Путин решил, что Медведев допускает ошибки во внешней политике, и поэтому надо что-то поменять. Вот мне кажется, сейчас это чуть другой экзамен.
А хорошо, Валерий, я вот тоже обращу вам эти же вопросы по поводу того, увидели ли вы какие-то направления в этой речи, которая будет завтра и которая, собственно, уже состоялась в этом интервью российской политики в Сирии и вот по украинской части. Но я хочу перед этим, перед тем, как вам этот вопрос переадресовать, вот прочитать все-таки один кусок, обиженный из его интервью. Он действительно как бы искренне не понимает, почему Запад так жестко реагирует на все, что Россия творит с Украиной. Это творит, это мой глагол, это не его, конечно, на всю политику. Это очень, очень любопытная цитата. Конечно, могут иметь разные, можно иметь разные оценки, разрешает Дмитрий Анатольевич, в том числе и тех событий, которые случились на Украине. Но зачем было пускать под откос все контакты, начиная с политических, заканчивая экономическими? Посмотрите, Советский Союз был, наверное, не самым легким партнером и не самым дружественным государством для Европы и для других стран. Но никогда такого не было. Даже во времена самых жестких пикировок, будь то Карибский кризис или Афганистан, чтобы руководители парламента объявляли персонами нон-грата. Это Матвиенко и Нарышкин сейчас были защищены Дмитрием Анатольевичем. Мы можем вообще занавес опустить, сказать, что мы никак не общаемся. Вот это, я считаю, грубая политическая ошибка. Это сделали зря. От этого легче не стало никому. Мы придерживаемся своей позиции. Например, по Украине и судьбе Крыма. Европейские страны своей. Но мы-то просто не разговариваем в итоге. Кого наказать? То есть он считает, что Запад совершает грубейшую политическую ошибку, когда вместо того, чтобы всего лишь высказать свое мнение, нам не нравится, свое фе по поводу поведения России, он начинает принимать какие-то санкции, тормозить каких-то политиков. Вы считаете, что это такая политическая наивность или это личная точка Дмитрия Анатольевича зрения?
Ну, это та линия, которую занимало российское руководство изначально относительно Украины. Ну, я понимаю их, кипит у них, их разум возмущен.
Да.
Но кивать, конечно, на Запад, это дело очень удобное. Заодно запустить пропагандистскую кампанию, что Запад во всем виноват. И, наверное, Дмитрий Анатольевич плоховато знает все-таки историю. Я советовал бы посмотреть, что было, как вел себя Запад относительно наших действий в том же Афганистане. Мы хотя и не захватили эту страну, не аннексировали. Мы просто вели туда войска по просьбе законного точки зрения Советского Союза правительства. В итоге мы получили то, что на Олимпиаду в 80-м мало кто приехал. Ну и были и другие вещи. Вот, и дальше приход Рейгана, империя зла и все остальное. Вот поэтому валить с больной головы на здоровую, это удел многих дипломатов, не только наших, к сожалению. Но у нас это технология настолько уже начинает доминировать, что люди, ответственные за внешнюю политику, просто не хотят замечать очевидного. ну, ребята отобрали кусок страны, нарушение очень многих международных договоренностей. А теперь строите глазки невинные, изображаете, что вы тут окажете какие-то жертвы. Ну, смешно это выглядит, это даже люди обычные, которые раньше, мои знакомые, которые вообще не занимаются политикой, которые раньше кричали и рвали рубахи на груди, хорошо, что крываешь, теперь говорят, о, что в итоге-то? Вот в итоге санкции, антисанкции и прочие. Дурдом, который сейчас творится в отношениях между российским руководством и Западом. Поэтому думаю, что вот это главное, что наше российское руководство не хочет делать работу над ошибками. Ошибки высочайшие, они аукаются, и еще не вечер, я не хочу быть тут провидцем, и надеюсь, что где-нибудь, когда-нибудь, в какой-нибудь кремлевской башне придет осознание того, что так вести себя нельзя. Но пока как-то в это слабо верится. Слабо верится, к сожалению. А отсюда вот это вот доказывание, что мы тут чисто и невинно, а вы тут на нас какие-то санкции накинули и душите их уже там второй или третий год. Поэтому я думаю, что тема украинская, если говорить о предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности, она там может быть вброшена с подачи, безусловно, Петра Порошенко, который туда приехал не один, достаточно серьезной командой. Вот. И дальше будет подхвачена Европа. И хотя Европейский Союз уже все сказал по поводу и Украины, и санкций, пока Крым является оккупированной территорией с точки зрения Европы, никакой отмены санкций не будет. Даже если будут Минские соглашения выполнены на 100%, и Украина получит контроль над границей с Россией.
Ну, то есть, а со стороны Дмитрия Анатольевича, соответственно, не будет на этой конференции высказано никаких отступающих вещей, отступительных. Он будет по-прежнему держать свои точки зрения.
Самое, что он сказал в этом самом интервью. Вот как и по Сирии, кстати. Все же уже понятно, и тут Лена совершенно права, что завтра речь прозвучит, но тезисы, они вообще известны. Да, он за мир на Ближнем Востоке в лице, да, ну, России в лице Дмитрия Анатольевича, безусловно. Да, они за то, чтобы было прекращение огня и прочие всякие вещи. Как это выполнить? Вопрос очень сложнейший.
Ну, по Сирии, ну, вы же оба, да, вы же читали, что он говорит. Он говорит, что вот если его, вот верить ему, он действительно говорит совершенно какие-то вещи совершенно правильные, очевидно. Он говорит, что скажите нам, где, кого вы считаете врагами, кого друзьями. Давайте вот мы по пунктам, вот вы нам разложите схему, и мы будем бомбить ровно по тем точкам, по которым вы нам покажете. Вот прям чуть не плачет, умоляет, а ему никак не идут навстречу.
Что еще говорить-то он должен услышать? Чего? Там все написано. Обама об этом говорил в свое время, и лидеры Евросоюза об этом говорят. Поэтому, если он не слышит, то надо обратиться, наверное, в другие инстанции по этому поводу.
Ну, в общем, из того, что я слышу от вас, ничего ни он нового предлагать не будет. И я думаю, что с некоторым изумлением опять Запад выслушает то, что он во всем виноват. Только это будет не высказано не так, как резко и агрессивно и афористично, как это делает Путин. Это будет мягко, беззубо, но сказано то же самое. Вы во всем виноваты, вы не хотите договариваться, мы к вам со всей душой. И почему, если люди имеют разные точки зрения, они должны друг друга наказывать за эту точку зрения, так?
Совершенно верно. Я думаю, что главное, я опять повторюсь, о чем я говорил в самом начале, что главное будет происходить это за кулуарами, не с трибун, и посмотрим, с кем проведет Дмитрий Анатольевич встречи один на один.
Ну, это понятно, да. Ну, в общем,
да,
коротко.
Это главное.
Да, главное. Непонятно, для чего это все, Глеб. То есть абсолютно ничего. Это будет пустой мыльный пузырь, вся эта поездка на этот Мюнхен с точки зрения движения действительно России из этой пропасти, из этой ямы. Ничего мы никакого
смысла. Давайте дождемся завтра. Вдруг он написал другую речь.
Да, чем то, что мы ему прописали по его же интервью.
Да.
Хорошо, давайте дождемся завтра. Мы ждем с нетерпением мюнхенской речи Дмитрия Анатольевича Медведева. До свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск. итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты. Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы делаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Что значит для вас свободная Россия?
Свободная Россия – это нормальная европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависит ни от каких-то других стран. Если бы есть даже свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 9840, 11985 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».